Текст Священного Писания мы прочитаем для нашего последующего рассуждения. Это 19 стих 17 главы Евангелия от святого Иоанна. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. За них я посвящаю себя». Друзья, он себя отдает за учеников. «Я за них посвящаю себя». Как это выглядело, друзья? Это выглядело в буквальном смысле. Приходят люди арестовывать Иисуса Христа. Выходит вперед Христос. Кого ищете? Иисуса? Это я. Вот я. А ученики? А ученикам Господь дает возможность уйти. Когда были годы гонений, одна из церквей, где мы жили, на Харьковщине, и вот там в Дергачах был пресвитер Моша Виктор Кузьмич. Настоящий пастор, настоящий пресвитер. И всякий раз, когда приходили разгонять богослужение, приходила милиция, он выходил первый. Он выходил первый и говорил: «Я пресвитер». Они его уже знали в лицо. Они его брали. В это время братья простые, никому не нужные, которых никто в тюрьму садить не собирался, выставляли окошко через сад, могли уйти там через соседский сад, куда-то убежать. Он этого себе никогда не позволял. Я, вот я, и шел первый, и шел впереди. Берите меня. Его брали. Сутки, сутки, сроки, сутки, то по 15 суток, то на срок. Всегда вставал впереди, друзья. За них я посвящаю себя. Вот вчера вспоминался пример, да? Иаков, за ним, Иаков идет на встречу с братом Исавом. И как все выстроено было у Иакова, помните? Как? Впереди дети, жены, и он сзади, да? Нет. Он идет впереди, я за Иакова. Иаков идет впереди, а потом там все остальные. Но он идет впереди. Весь удар он принимает на себя. Кто его знает, какие там идут? Ну, он знал. Идут 400 вооруженных мужиков. Исав, с ним 400 человек вооруженных. И Иаков нам оставляет пример. Нам, отцам. Он первый идет. Кто его знает, что там будет, как там будет, какая будет разрядка. Знаете, как молния. Он как молниеотвод Иаков идет. Готов принять на себя. Да, Бог коснулся сердца Исава, да. Заплакал Исав, видя братика своего. Он уже не молодой был, кстати. Если он под 70 только женился. И вот он идет, друзья, хромой. И сердце брата дрогнуло. Но Исав и Иаков взял на себя. Он первый шел. Весь удар принял на себя. Я за них посвящаю себя. Друзья, это для нас, родителей, ну, большой урок. Уметь посвятить себя за своих детей. Быть готовыми стать жертвой за своих детей. Такая картина бывает. Семья. Муж неверующий. Муж приходит пьяный. И разные бывают ситуации. И бывает, мама весь удар принимает на себя. Закрывает собой детей. Она его встречает, она с ним разговаривает, она от него, бывает, получает и так далее, но она прикрывает собой. Бывает другая ситуация. Мама убегает. Мама убегает. Дети, кто куда, спасайся, лозунг такой, спасайся, кто как может. Дети, кто куда, ночуют в посадке, ночуют в лесу, ночуют где могут. Вот папа там бушует, привел компанию пьяных, пьют, веселятся. Мама убежала. Друзья, я не берусь судить, я этой ситуации не пережил. Я не знаю, что такое пьяные родители. Я не могу судить. Я и не берусь судить. Да никто мне не дает такого. Просто мы рассуждаем, друзья. Правильно? Мы не судим, мы рассуждаем. Как правильно? А как правильно? правильно так сделать, как Христос. Быть готовым стать жертвой, взять на себя, взять на себя. Вот смотрите, друзья, Авигея. Вот образ Авигеи. Ей доносят такую новость, да? Приходили слуги Давида, попросили кушать. Твой муж их отправил, грубо с ними говорил. И Авигея быстренько, что она делает, сестры? Она, ну да, то, что она делает, мы знаем. Она закрывает мужа своего. Закрывает наготу своего мужа. Вот это его нагота. Вот это его глупость, вот это его такое, знаете, поведение. Это его, ну, оно его, и она его прикрывает. Ну, как красиво она ведет себя. Она снаряжает экспедицию с провизией, она выходит навстречу Давиду. Идет страшная армия голодных мужиков. Это страшная армия, да, сестры? Тут один приходит с работы, голодный, страшный. А тут их много. Вот, они все хотят есть. У нас на семейном когда-то опрос такой был, знаете, в такой простой форме семейной. Что вы делаете, сестры, как вы встречаете своего мужа с работы? Одна сестра прямо при нем говорит, я сразу, чуть ли не с тарелкой к дверям выбегаю. Вот, ну, страшно вот такое, сразу покормить, а потом все остальное. И вот, друзья, и она встречает, поклоняется в прах. На мне вина, я виновата. Братья и сестры, а какая разница? Вот особенно бывает, знаете, такие супруги неразумные. Муж жену поносит, жена мужа злословит. Но ведь муж и жена даже в народе говорят. Ну, одно, да? Там чуть по-грубому звучит. Одно, да? Это же одно. И неразумно своего супруга как-то на него тень бросать. А знаете, что у людей, слушающих, какая возникает реакция? Как сейчас молодежь говорит, два сапога, пара. И вот, друзья, Авигея, она говорит, на мне вина. Я не вникла, я не заметила, я не увидела, я не услышала, я не разобралась. Бывают разные ситуации. Бывает... Мужу надо красиво, вообще любовь все покрывает, иметь это огромное покрывало, покрыть недостатки супруга. Мужу, где-то жене, сохранить, как говорил брат, статус, сохранить марку семьи. Что-то нормальное, нормальная семья, благополучная семья. А всякие бывают пробелы, правда, бывают, ну где-то что-то открывается. Плохо, что жена Ноя не покрыла Ноя, а? Разве не плохо? Конечно, плохо. Как было бы здорово, если бы она его покрыла. А то пока тот посмеялся, те накрыли. Где жена была? Кто его знает? Вот, друзья, вот посвятить. Я за них посвящаю себя. И она спасает. А если бы пришел Давид, друзья, пришел вооруженные люди с ним, там, припоясанные мечом, а какая разница, когда уничтожался бы их дом? Кто там прав, кто там виноват. Там, если бы они пришли туда, Давид там клятву, да, заклялся, ничего не оставлю в живых, все уничтожу. Там бы никто не разбирался, кто прав, кто виноват. Как она сделала вовремя. Как она сделала вовремя. За них посвящаю себя. Что вмещает в себя это слово? Друзья, вот когда еще давно... Еще мой дедушка имел такую практику. Еще даже не было движения по очищению церкви. Дедушка мой имел такую практику. По средам поститься за свою семью. И я знаю, сегодня многие богобоязненные, любящие Бога семьи, по средам постятся за свою семью, за своих детей. Братья и сестры, сатана прикладывает все усилия, чтобы сорвать этот пост. Голова болит, в ушах звенит, зубы стучат, ноги дрожат, подкашиваются, падаю. Как одна сестра говорила Костюченко, я не выдерживаю поста, я падаю. Он говорит, на пол? Не, на диван. Вот, мы падаем, да, мы готовы, кажется, нам умрем. Сатана прилагает все силы. За них посвящаю себя. И вот, друзья, это тоже частица этой жертвенности, частица этой жертвы. Где-то уметь помолиться, где-то уметь попоститься за своих детей, встать в проломе за своих детей, милости у Бога попросить за своих детей. Они в этом нуждаются, они этого требуют, друзья, нашего заступничества, заступиться перед Богом, за них, да, заступиться перед людьми, это тоже надо. А где-то надо, как Аарон, перед Богом встать в проломе, милости у Бога попросить, защиты у Бога попросить, вот, вступиться, друзья, это тоже необходимо. Когда у меня отец находился в тюрьме, второй срок, я был подростком, и, конечно, я плакал, когда папу арестовали, переживал, но где-то у меня внутри, где-то глубоко внутри, у меня было немножко радости. Ну, такой сдерживающий фактор уходит. Да, мама остается, все на своем месте, но вот папа, он, когда уходил на работу, он писал такой список мне дел, которые я должен был сделать. Я уже сейчас, когда стал отцом, понимаю, он уходил на сутки на работу, а мне писал список работы, который бы я не переделал и за трое суток. Но список был, и мне надо было его сделать. А в это время хочется на озере покупаться с ребятами, хочется на речку сходить раков половить, хочется футбола погонять, куча дел еще, которых хочется, но список есть. Я знал, папа спросит. И, знаете, и пытался сочетать все там, и речка, и все, а потом наступает ночь. О, по списку еще забор надо покрасить. Какие вопросы? Лампочка, провод, лампочку вешаю, крашу. К утру ближе закончил, лег спать. Папа приходит с работы. Соседи говорят: Степан Ильич, какой у вас сын трудолюбивый, надо же. Дня ребенку мало, дня мало, ночью работает, красит ночью. Он меня будет, иди посмотри, что ты накрасил. А там, знаете, хлеба налево, хлеба направо. Туда полоска, там пробел, опять туда полоска, туда. Друзья, и вот папу арестовали. Вот. Ну и, знаете, такой пристальный взгляд. Я теперь чуть-чуть свободы добавляется. Да, я плакал, все, молился за него, на свидание ездил, но подросточек, хочется свободы. И хотя я в 14 лет уже принял крещение, не помню, чтобы я что-то где-то дебоширил, все, но все равно мама переживала, молилась и папе сообщала, вот где-то там какие-то мои проказы, я их уже и не помню. Вот я проказ, каких-то небольшие, видно, проказы были. И папа пишет: сыночек, хотя мой очень скудный паек зэковский, хотя моя пайка очень тощая, но я слышу, что ты себя там нехорошо ведешь, и я по средам вновь начинаю пост. И знаете, друзья, как мне стало больно, как мне стало стыдно. Папа за меня опять постится. Из-за меня в тюрьме не кушает папа, потому что я балуюсь. Как мне стыдно стало, друзья. Как хотелось Богу служить и быть в Божьем уделе. За них я посвящаю себя. Друзья, вот целое поколение, мы стоим на спинах гигантов. Целое поколение, которое пошли в тюрьмы, пошли на каторги, на ссылки, жизнь отдавали. И сегодня мы выросли, Бога славим, радуемся, благодаря тому, что нашлись люди, нашлось поколение, которые посвятили себя, отдали себя, не пожалели своей жизни, своей, знаете, вот, ну, 9 мая там празднуют, памятники возлагают, вспоминают какие-то подвиги. У нас есть музей в Киеве Великой Отечественной войны, есть там много всяких нюансов, моментов, историй различных. Кстати, американцы так говорят: нам бы одну битву под Волгоградом, и мы бы вырастили 6 поколений патриотов. Друзья, сколько у нас этих битв? Сколько у нас братьев верных, которые прошли тюрьмы, ссылки, остались Богу верные. Знаете, друзья, мы когда жили на Дальнем Востоке, там когда-то в тюрьме сидел Бойко Николай Ерофеевич. И вот, знаете, я работал в магазине в Хабаровске. Привозит товар человек, заругался, ему говорю, не ругайся. Сразу первый вопрос, ты что, Бойко знаешь? Вот все, знаете, в каких ситуациях мы только не были. Ну, мы там жили в таком бандитском поселке, там вообще все в те годы контролировалось, все контролировалось бандитами. Милиция не приезжала, бандиты приходили. Вот, там они все решали. И знаете, всякие ситуации были. И ночью нас останавливали, вот так, в лицо фонариком. Узнавали, что верующие, расступались, мы проходили. Одна девчушка стала ходить к нам. Ну, мы в тубдиспансер ходили с женой, благовествовали. И вот она, у нее там туберкулез легких был. И она говорит, она в этой мафии была. И она говорит, почему вас так уважают? Вот, а мы строили молитвенный дом, огромный дом молитвенный, 16-18. Большой дом из таких бревен, кстати. Они мне так милые и дороги, каждое бревно через руки прошло. И вот мох, мхом конопатили между бревнами, ездили в тайгу за мхом. Небольшая церковь у нас была. И вот она говорит, на этом сборе их, кто-то задает вопрос, богомолы строят дом, их надо обложить данью. Ну там все облагалось данью. И говорит, глава этот их, а у главы ихней фамилия была соответствующая, Бандин, Бандин фамилия была. И он говорит, закрыл рот этому человеку, говорит, эти люди имеют право делать все, что захотят. И она говорит, эта девушка, а почему вас так уважают? Как, где? Где вы с ними встретились? Я говорю, это не мы, это отцы, это Бойко. Это сидел в тюрьме с ними Бойко. И оставил такой след на весь Дальний Восток. Вот все бандиты, все варье. Скажи, Бойко это как кодовый ключ. Скажи слово, ну я бы еще мог пару историй рассказать. Скажи слово Бойко и все. Они стихали и смолкали. Шапку снимали. Приехал, ну расскажу. Немножко отойду от темы. Приехал Пушков с ансамблем скрипачей в Комсомольск-на-Амуре. А я жил в Эльбане, немножко дальше от Комсомольска-на-Амуре. И вот приехал в Комсомольск-на-Амуре Пушков с ансамблем, по благовестию у них скрипачи, там все. Ну и я утром взял их паспорта, уехал за билетами. Приезжаю в молитвенный дом, ну там закрыт молитвенный дом, я звоню в звоночек, бежит ко мне сосед, значит, как получилось? Накануне искали место для благовестия, где заблаговествовать. И нечаянно попали на этого вора в законе, который регулировал всю там вот эту темные сферы эти все. А все с ним связаны. Случайно попали на этого человека. Один браток пошел договариваться и оказался в офисе у них. Офис такой красивый, называется Фонд Милосердия. Фонд Милосердия. Значит, приходит, ну, он, как он выглядел, этот фонд милосердия? Приходит бабушка, ну, там, или вызывает, у них официально все работало. Приходит, там, где их точка помощи. Деточки, у меня зять там пьяный, бушует. Хорошо, бабушка. Приходят два гладиатора таких, с такими крестами, с такими мускулами. Зятя там вверх ногами подвесили в ванной. У них снаряжение с собой, все, до потолка, на пару часов там, или на часок. Пока они чаек пьют, вот с бабушкой. Зять приходит в себя, ну, все на место возвращается. Вот пришел в себя, сняли, ну, браток, ты же, ну, конечно, все, буду хорошо, ребята, буду хорошо. Ну, смотри, потому что если второй звонок, уже шалбан получишь, уже будет хуже. Все, он понял, зять вразумился, бабушка довольна, и им приток денег, ну, там, это, стоило какие-то копейки. Вот фонд милосердия. Мы жили в Эльбане, вот, знаете, у нас за одну ночь там кто-то не рассчитался, должники, взлетело 5 ларьков на воздух. Противопехотная мина, и ларек взлетает. Мы спим, подпрыгиваем, окна задрожали. Ага, кто-то не заплатил дань вовремя, ларек взлетел. Утром дети там собирают сникерсы в районе 5 метров, и все, что повылетало с этого ларька. Ларька нет, улетел. разлетелся. И вот они вызвали этот там фонд милосердия, приехали там 40 джипов, разобрались, уехали. Вот так, там решались так вопросы. И вот браточек попадает в этот фонд, не зная сам того. И вот сам сидит этот человек, говорит, что ты хотел? Да вот у нас ансамбль приезжает по благовестию. Ну и что? Ну, мы хотели бы где-то съездить. Ну, нам, говорит, проповедовать не надо, это, говорит. А у меня есть 400 заблудших овец. А у него есть на Амуре остров. И все, кто освободился из тюрьмы, проходят реабилитацию на этом острове. И он там их кормит, поет, ну, они под его крылом. И он говорит, в такое-то время я пришлю машины за вами. Пришлю машины. Где вас забрать? Там, где молитвенный дом. Я знаю, где молитвенный дом. А бывало такое, знаете, а он, этот человек, сидел в тюрьме вместе с Бойко. И он брата первый вопрос задал. С Бойко, Бойко знаешь? Николая Ерофеевича знаю. Все, хорошо. Мы оформим, говорит, мы вам благовестие оформим. А молитвенный дом, где я знаю. А там было такое, какие-то ребята, ну, мелкие, били окна, аппаратуру воровали. Наши помолились, никому не жаловались. Как-то это дошло до этого бандита главного. И он выслал две машины, недельку подежурило его две машины возле молитвенного дома, все. Желание пропало у всех, лезть, окна бить и что-то воровать. Ну, они знали там, чем это пахнет и так дальше. И вот утро, ну, я приезжаю, билеты привяжу, а их уже нету, друзей. Бежит сосед, дедушка бежит сосед, за сердце держится, говорит, вызывай милицию. Вот эти приехали, ну они все бритоголовые были. Вот эти, говорит, приехали, 25 джипов бабка насчитала, он говорит. И всех повязали, говорит. Всех повязали, но он не знал, что это по договору. Всех повязали, говорит, даже бабку с иконостасом увезли. А там сестра играла на фортепиано, и у нее такой чехол был, ну от синтезатора, ну квадратный. И они там, соседи, с окна подумали, что это иконостас. Ну, с молитвенного дома только иконостас можно выносить. Говорит, всех повязали, и бабку с иконостасом повязали. И, говорит, увезли всех, вызывай милицию. Ну, я улыбнулся, уехал. Оказывается, как было. Утром идет колонна джипа. А когда его колонна джипа вышла, милиция только честь отдавала. Ну, в общем, все было нормально. И вот пришла колонна джипов. Действительно, 25. Вот так джип останавливается возле этого дома, водитель выходит, сестрички открывает дверь, она со скрипочкой садится, ну про себя, как в православии 40 раз, Господи помилуй, двери закрылись, джип уехал. Следующий подъезжает, следующую, вот так их, всю группу по одной в джип, а за Пушковым он прислал свой собственный мерс, вот мерседес свой, легковой. Все, и их так красивым кортеджем таким, со свистом, к переправе, к Амуру. Приезжают к Амуру, все, заезжают на территорию фонда милосердия. Туда никто не имеет права заехать. А там стоят яхты. Их на яхточке и к этому острову. Приезжают на остров, а там уже собраны эти заключенные. Ну, освобожденные, но они все равно заключенные. Поменяли просто место. И вот там они. И он, собственная персона, этот человек, который организовал. Все. Ну, Евгений Никифорович Пушков говорит местному брату, помолись вначале. А он думал, что он попал в молитвенный дом. Ну, мы помолимся вначале. Они, знаете, дыхание этого заключенного, этого своего, ловят. Ну, и брат говорит наш, встаньте, пожалуйста, мы помолимся. Они столько встали. А этот встает, говорит, сидеть, мы православные. Вот у меня крест, мы православные. И не все сели. Перстом без него никто не пошевелит. А если пошевелит, в Амуре будет. Провели служение. Пели о тюрьме, о маме. Интересно рассказывали. Евгений Никифорович Пушков, он такой обаятельный человек, интересный. Говорил, свидетельствовал. А в конце Пушков говорит, ну разумно уже, знаете, уже опыт есть. Мы сейчас будем молиться. Кто уважает Иисуса Христа, мы попросим встать. И он встает. Братва, Христа уважаем. Братва, встаем. Христа уважаем. Братва встала. Вот так, друзья, вот так повязали наших, да. Вот так, друзья, за них посвящаю себя. Прошли братья, не жалея жизни, прошли сестры, не жалея себя. И Бог совершил великое чудо. На Рождество Иисуса Христа опустился флаг, и сказали: больше такой страны нету. Больше такой страны нету. А эта страна говорила: мы покажем последнего баптиста по телевизору, отрекающегося от Бога. Хрущев обещал показать. В этой стране строили богоборческий, знаете, систему. И говорили моей маме: наша машина вас, мелкие камушки, просто сотрет в порошочек. Не в песочек, а в порошочек. От вас ничего не останется. Гагарин полетел, то. Опустили флаг и сказали: нету больше этой страны. Почему? Почему пал Вавилон, друзья? Потому что в нем нашлись кровь и слезы святых. Кровь и слезы святых. И вот Бог нашел кровь и слезы верных ему детей Божьих. У меня отец едет к сестре, пересекает границу Молдавии. И вот берут его паспорт. Ну, еще был паспорт Советского Союза. Берут его паспорт и говорят: мужчина, вам надо заплатить штраф. Такой страны больше нет, Советский Союз. Заплатите штраф $5 за то, что у вас паспорт страны, которой нет. А папа говорит: сынок, повтори еще раз то, что ты сказал, я тебе $10 заплачу. Скажи еще раз то, что ты сказал, что больше этой страны нет. Повтори еще раз такое. Друзья, Бог совершает чудеса. И дети, если видят, что родители готовы лечь на жертвенник, когда родители ложатся на жертвенник, дети идут за Господом. Дети встают и идут за Господом. У меня есть письма, ну, некоторые выдержки из писем мамы из тюрьмы. Я думал зачитать, но не буду. Друзья, это все имеет свои большие воздействия на детей, когда дети видят жертвенность своих родителей. Когда дети видят, что родители готовы жизнь отдать, лишь бы дети были с Богом, лишь бы дети были Божьи, тогда у детей происходит что-то в сердце, друзья. Что-то происходит в сердце, и они идут за Господом. Я за них посвящаю себя. Следующий текст, это 21 текст. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Следующее, друзья, о чем молится Христос? Чтобы верующие были едины. Братья и сестры, это очень важный принцип в семье. Единство между супругами, единство между родителями. Не так ли, братья и сестры, родители? Дети, великие психологи. И вот он, я вчера на одного психолога наблюдал, там лежит под ступеньками, а сам одним глазом смотрит, как реагируют вот эти все, кто возле него собрался. Это великие психологи. И если дети унюхают, что есть люфт между папой и мамой, что они говорят, у них разночтение, папа говорит одно, а мама другое, они 100% этим воспользуются. И они ударят в эту брешь. И они туда ударят. Так, спросил у папы, ага, такой ответ. Спросил у мамы, такой ответ. Спросил, и начинают мыкаться. Понимаете, ищут люфт. И как необходимо, чтобы родители и шли одним строем, одной стеной, и были насколько плотно между собой, насколько тесно, чтобы туда ничего, никакого клина нельзя было ребенку вставить. А они хотят, друзья, они хотят. Мама не против, о, это здорово, папу сломим. А папу все вместе победим. или наоборот. Или наоборот. И если один кто-то из супругов колеблется, ой, друзья, сразу, дети это сразу почувствуют. Если какая-то нетвердость, если какая-то неточность, мы должны быть едины. Да, друзья, обсудить мы можем наедине и должны. Мы должны наедине, родители, прийти к общему знаменателю, решить, постановить, да. Бывает где-то муж, допустим, строго, чересчур. Жена это может сказать, но не при детях, а наедине. Ты, ну, строго наказываешь, или, ну, жестковато, или там, ну, знаете, дети просят, дай передохнуть во время, когда они получают порцию горячих, они просят передохнуть. Вот, и бывают родители, как с Калашникова очередь строчат, ну, где-то согласен, надо и дать передохнуть. Вот, а где-то, а дети же знают, кто как наказывает, и просят иногда того, кто помягче наказывает, пусть он или пусть она лучше накажет. Друзья, все это дети понимают, все это дети видят и чувствуют. Мы должны быть едины. Одно из важных условий успеха родителей – единство. Знаю много семей, в которых детей родители потеряли. Почему? Не было единства. Мама настраивала детей против папы. Вот не хватало ума, или наоборот хватало на такие глупости. Настраивала детей против папы. Он такой, вы его не слушайте. Он такого рода, он такого происхождения, у него такая-то кровь, у него то-то-то. Не обращайте на него внимания. Дети научила детей пренебрежительно относиться к отцу, ставить его ни во что. Кто потерял, друзья? Конечно же, мама. Конечно же, мама. Дети разбрелись, дети поразъехались, дети поубегали. Потеряла мама. Мы должны быть едины. Часто, сестры, часто это с вашей стороны исходит такая неразумная инициатива. Мы должны быть едины. Ну и у мужей тоже бывают, да, вывихи. Все это надо ставить на место, друзья, но наедине. Прийти к общему знаменателю. Детям не открывать наше разночтение. Бывает, друзья, такая глупость, я уже о ней говорил, когда кто-то из супругов не разрешает наказывать детей второму супругу. Но вообще наказание, кто должен совершать наказание? Отец, правильно, я так понимаю. Он эмоционально крепче, он морально крепче, это он должен совершать. У него голова холоднее, потому что если мама схватит, то провод может мама схватить. Ну, а проводом уже не так интересно. Поэтому папа на холодную голову побеседовал, помолившись. Я знаю семью, где дети всегда после наказания выходят, улыбаясь. Папа не просто отлупил, а побеседовать, помолиться, это целый обряд, целый ритуал, это много времени на наказание, друзья, поверьте. Ребенку объяснить все, потом наказание и с отдыха, а потом его обнять, а потом вместе с ним поплакать и сказать, и я читаю одну книгу, «Как быть мудрым родителем в безумном мире». Почитайте книгу, замечательная книга. Чудесная книга. «Как быть мудрым родителем в безумном мире». И он пишет, «Я всегда после наказания прошу ребенка меня поцеловать». И ребенок переступает грань обиды и целует папу. «Сынок, давай поцелуемся. Я тебя люблю». Сказать, друзья, отцы, не скупитесь, сказать, «Я тебя люблю». Мы должны наказание компенсировать объятиями, погладить по голове и так дальше. И сказать, я тебя люблю. Ребенок, я не помню уже, нам на родительском собрании в школе читали, сколько раз за день надо ребенка погладить по головке. Погладить по головке. Я старенький, то мне нравится, когда меня по головке. Одна пожилая сестра приехала в церковь. Ну, такая уже возраста моей мамы, чуть моложе. И вот мы забрали ее к себе домой, и идем с собрания, и она так меня по голове гладит, говорит, молодец, хорошую проповедь сказал. И знаете, так по-матерински, мне так, ну, приятно было, друзья. Мы так устроены. Детям надо и ласку, и внимание. Все должно быть компенсировано. И наказание разумное, красивое, правильное наказание. Он тогда не побежит жаловаться, он поймет. Они же понимают, друзья, они же прекрасно понимают. И мы вчера говорили, наказание, наоборот, объединяет и соединяет. И подтверждает, что ребенок законный, ребенок мой, принадлежащий моей семье. Да будут едины, да будут едины. И вот, друзья, едины. Единство еще должно быть у нас в словах и в делах. Написано: отцы, не раздражайте детей. В другом переводе: не разрывайте детей. Друзья, лицемерие — это то, что разрывает ребенка. Когда говорим одно, а делаем другое, это разрывает. Несовместимость. Как это совместить? Это несовместимость. Слова одни, действия другие. Разрывает лицемерие людей. И вырастают в лицемерных семьях, вырастают богопротивники. Не просто неверующие, богопротивники, которые слышать о Боге не хотят. Друзья, это очень опасно. Единство должно быть. Единство в исповедании и в жизни. Единство между супругами. Да будут едины. И вот если будут едины, Христос дальше, знаете, что говорит? Мир уверует. Если будут едины, мир уверует. 24 стих. Отче, которых ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Хочу, чтобы они были там, где я, говорит Христос, со мною. Друзья, у нас должно быть такое заветное желание всей семьей быть на небе с Господом. И Господь говорит: Отец, я хочу, чтобы они были со мною. Что для этого делал Христос, друзья? Христос прилагал все усилия, чтобы ученики были с Ним. Все были наглядные пособия. Он их учил проповедовать. Особенно, вот знаете, некоторых людей, особенно Петра. Вот, он с его лодки проповедует. Петр слушает Христа, слышит биение его сердца, как Христос набирает воздух, как Христос проповедует. Они были с Ним, они были с Ним, они были рядом. Как хорошо, когда дети с нами. Вместе трудимся. Какой-то труд совершаем, какую-то работу делаем, вместе отдых, вместе игры. Вот, когда папа может там на четвереньках их на спине катать, ну, не до 25, хотя они не против. Вот, и так далее, друзья, когда мы вместе, 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 это объединяет. Вместе отдыхаем, вместе работаем, вместе Богу служим, вместе готовимся, вместе, вместе, вместе. Мне нравится, друзья, мне нравится у меннонитов. Вот когда смотрел, был у них в собраниях. Дети сидят с отцами. Заходишь в зал, там стоит человек, который проводит, улыбается. И проводит. Я наблюдал такую картину во всех церквях. Взрослые дети сидят с отцами, с мамой только груднички. Ну, бывало в некоторых церквях, с мамой девочки сидят. А так, отец и дети, отец и дети. Здорово, красиво, правильно, друзья, правильно. Дети на собрании с отцами. У нас как-то так часто бывает на собраниях, да, родители отдельно, дети отдельно. И, друзья, хорошо, когда дети рядом с родителями. И прежде чем выйти, пятый раз водички попить или там еще проветриться, отец спросит: деточка, что такое? Ну, может, ребенку памперс надо там лет в 15-16 выдать и так далее. Чего, почему выходить на улицу? Почему ходить? Почему бродить? Дети со мною, да? Дети со мною. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Смотрите, как Иов говорит, 29 глава, 5 стих. Дети мои вокруг меня. Дети мои вокруг меня. И вы знаете, один раз, а может и не один раз, нет, не один раз, дети не позвали папу. Я слышал такую мысль, один проповедник говорил, если бы Иов был на том дне рождения, дом на детей бы не упал. Мне эта мысль понравилась, я с ней согласился. Если бы они позвали папу, но это уже для молодежи тема, не игнорировать старшее поколение. Но, друзья, Иов со своей стороны все делал, чтобы дети были в поле зрения, чтобы дети были рядом. А когда они стали взрослые, и он их видеть не мог, он за них жертвоприношение, мы вчера рассуждали, приносил. Друзья, мне нравится, я наблюдаю за семьями, за отцами. И мне очень нравится, когда отцы везде тянут с собой детей. Вот я, у нас есть брат один, не, ну, еще есть случай, но я за ним наблюдаю, он мне так нравится. Конференция по благовестию, он является со своими детьми. Это надо утром встать в 5 утра, на маршрутке добраться, одна маршрутка, вторая маршрутка, третья маршрутка до конца Киева, потом сесть на маршрутку, доехать в другой город, потом пройти пешком и на деревянной дубовой лавке высидеть 4 часа первой части, 4 часа второй части. И он с мальчиками на конференции по благовестию. Они там могут дремануть, откровения во сне получать, но он их держит, они с ним рядышком. И они подрастают, они с ним. Он с ними на стройку, он с ними в церковь, он с ними на похороны. И они стоят под дождем, под солнцем. Он им сборника, они там поют. Он везде. Братья и сестры, я 100% уверен, они будут с ним. Уже они подрастают, и они не мыслят жизни по-другому. Со мною дети. Это да. Это расходы, да, это трудно, да, даже в поездку, вот едешь, берешь детей. Вот, они что-то особо рассказывают, что-то балуются, шумят, ну дети есть дети. Это же не бабушки, которые отдыхают сидя, они отдыхают в движении. Да, на одном собрании ребеночек балуется, а Скорняков у нас был в братстве такой человек. Проповедует, а вам с кафедры говорит, бабушка, сиди смирно, не трогай малыша. А бабушка хотела там малыша за ухо дернуть. Он говорит, бабушка, сиди смирно и не трогай малыша. Ты, бабушка, через 5 минут забудешь, что я проповедовал, а малыш через 50 лет не забудет. Так что пускай он крутится. Он говорит, отдыхает в движении, пусть отдыхает, пусть движется. И вот, друзья, да, это накладно, это сложно, это дополнительные расходы, но это то, что объединяет. Это то, что нас сплачивает. Мы вместе. Как это прекрасно. Хотя вначале трудно. Это, друзья, ограничение в разговорах, если дети с нами. Правда? Вот собралось две семьи. Так, детки, идите погуляйте. А у них маленькая членская. Я, кстати, в Иерусалиме в этот раз только узнал, что такое промывать кости. А так не знал, откуда эта традиция. Знаете? Нам экскурсовод рассказал. Хоронили, в саван заматывали, ложили, значит, в пещеру. Через год приходили женщины, доставали, саван не портился. И брали, значит, кости трупа этого, промывали его кости, череп, и уже ложили в родовой склеп. Он нам это все показал на смотровой площадке. И то, и то. Вот. Первый раз я такое услышал и увидел. Он нам рассказал, уже пожилой экскурсовод. И он говорит, отсюда пошло слово, сочетание промывать кости. И вот собираются, да, бывает такой грешный, тяжкий недуг, такой бывает, собираются несколько взрослых людей, семьи, и рассуждают о церкви, о том, о сём. Только ребеночек появляется. Идите, поиграйте там. А там детки тоже играют. А там какой-то ребеночек, может, урок нехороший, чуть не сказал, провести детям. А он где-то чего-то насмотрелся. И может продемонстрировать что-то. Тоже знаю. Вот. И так далее. Там может кто-то показывать что-то, достать свою мобилку. А кто-то из детей вот пришедший, знаете, смеется каким-то истерическим смехом. Может, с него кого-то выгонять надо уже. Хохочет. Дети потом тоже начинают так смеяться, потом надо неделю выбивать этот смех.
И вот, друзья, а все из-за чего? Детки, идите, идите, детки, у нас тут, мы идите, идите. А как а лучше как? А лучше так. Дети, давайте вместе. Так, коль собралось две семьи. Дети, сейчас каждый расскажет по золотому стиху из Библии. Дети раз-раз-раз сказали. Поем детскую пение, детскую псалом. Поем взрослый псалом. Детки, давайте вот то-то и то-то. Тут историю для детей кто-то из пап, из отцов рассказывает какую-то историю. И вместе провести время с детьми. Друзья, как лучше? Постоянно их гнать. Или их пригласить. А потом в конце сказать, детки, давайте помолимся вместе. Если это вечер, почему бы нет, друзья? Закончить молитвой, помолиться. Это же здорово, это прекрасно, друзья. Это замечательно. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы они были вместе с нами. Если они здесь с нами, они будут и там с нами. Если есть практика здесь быть, они и там будут с нами. Друзья, по большому счету, оно потом нам окупится, родителям. Нам потом окупится. Когда мы не пренебрегаем, не выгоняем детей, придет время нашей старости. Мы захотим побеседовать. Мы захотим звоночка. Мы захотим встречи. Дети будут заняты. Один пример расскажу. Я наблюдал такую картину. Дети маленькие были, я их старался вывести на море. И вот вывез я их на море. Тогда еще можно было это делать, ну, территориально. До Крыма было несложно доехать. И вот, ну, детвора в воде. Я стою до 10, до 11, считаю. Ну, я весь в зрении. Раз, два, три, четыре, где кто. И наблюдаю такую картину. Пожилая бабушка, и возле нее два таких орла, знаете, ну, лет по 50, два мужчины. Они ее поднимут, они ее уложат, они ее перевернут, чтобы равномерно загар ложился. Они ей принесут водички, они ей подставят подушечку, они ее под ручки заводят в море. Вот, они ее охладят и прохладят. Вы знаете, я умилился. Я не выдержал, говорю, мне так интересно за вашей семьей наблюдать. Они говорят, а нам за вашей. Я говорю, ну, коль у нас интересы совпали, давайте познакомимся. Я говорю, как, ну, расскажите мне, что это такое, как это понять? Она говорит, это мои сыновья. Я говорю, ну, у них же есть семьи, есть жены, как они отпускают? Жены отпускают своих мужей. Она говорит, они знают, что они с матерью уезжают. И она говорит, вы знаете, я их поднимала без мужа. Они росли без отца. И я старалась каждый год их привести сюда, на это место. Вот именно на это место, на этом, говорит, участке берега мы были. И я их привозила сюда каждый год. Мне было трудно, я работала на трех работах. Я их везла сюда, копила деньги, чтобы их оздоровить. Они у меня благодарные. Сегодня они каждый год меня привозят сюда. Я смотрю, как они с ней нежно. Я их, ну, как мог, поблагословил. Говорю, пусть вас Бог благословит, семьи ваши и так дальше. Ну, это сегодня редко. Я говорю, скажите, пожалуйста, как воспитать благодарных детей? Ну, мне же тоже хочется, чтобы они меня когда-то мои мощи привезли. Я говорю, как воспитать благодарных детей, чтобы из 11 хоть кто-то меня привез? И она говорит, сынок, никак. Она меня так расстроила. Я говорю, как? А почему никак? Она говорит, это внутри. Вот у них такие сердца, они благодарные. А есть неблагодарные. Ты ему хоть что, он неблагодарный. А они благодарные. Они помнят. Они благодарят. Они меня устно благодарят. И так благодарят. И помогают. И сюда привозят. Братья и сестры, когда-то надо сеять. Когда-то придется пожинать. Когда-то придется пожинать. И вот Христос говорит, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Он приложил все усилия. Сегодня ученики со Христом. И всю вечность они будут со Христом. И, братья и сестры, даже недопонимая до конца путь Христов, они говорят, через маму даже, да, обошли весь братский совет через маму, можно, мои детки сядут у тебя, какое хорошее желание, у тебя по правую и по левую сторону. Я не знаю, кто там сядет, друзья. А может быть, мама и выпросила для сыновей. Хочу, чтобы они были, где я. Пусть нам Бог даст такое желание, друзья. Самим быть там, где Господь. И чтобы детки наши были там с Господом. Помолимся, у кого есть желание. Аминь.